Всем привет, меня зовут Михаил Света, спасибо, что подключились к эфиру. Это специальный выпуск с Юлией Латыниной, посвященный аресту Павла Дурова в парижском аэропорту. Совершенно какая-то из ниоткуда взявшаяся история. По предварительным данным, арест произошел по ордеру, который был выдан в момент, когда самолет Павла Дурова шел на посадку в Париже. То есть, вот это такая классическая история, где человека как будто бы заманили в ловушку. Павел Дуров много лет рассказывал, что он что прикладывает большое количество усилий, чтобы не ездить в страны, в которых ему может грозить арест, и регулярно проверяет, появляется ли он в каких-то базах. И вот в базе, собственно, на розыск он появился тогда, когда самолет пошел на посадку, то есть вот буквально в самый последний момент. То есть это такая настоящая спецоперация. И, наверное, главное, что сегодня обескураживает, это вот я много писал, если в этом news много писали про реакцию какой-то части российской оппозиции, но лично меня больше всего задевает какая-то абсолютно звенящая тишина в международных СМИ, причем в том числе и французских, где все это разворачивается, где какая-то информация, конечно, просачивается, но это не то, что не попадает на передовицы, да, это новость даже не третьего порядка, как будто этого не произошло вообще. Вот это меня просто повергает в настоящий шок.
Ну, вот это на самом деле стандартная вещь сейчас, потому что правые очень возмутились, да, Илон Маск в шоке, огромное количество людей, которые занимают центристские правые позиции, абсолютно в шоке. Но действительно для мировых левых этой истории не существует. И мне кажется, вот это меня совершенно потрясает, потому что, ну, ребяточки, ну тут же все очень просто. Есть же, все реакции должны быть одинаковы. Мы все помним, вот вы там чуть ли не в пикетах стояли, когда то же самое происходило с Дуровым в Москве.
Ну, была всеобщая поддержка. Давайте. Да, это были не пикеты, это все-таки были митинги, которые организовывал я и моя команда, Либертарианская партия России, и я лично. То есть это были крупнейшие на тот момент митинги в постпутинской России, если не считать самый крупный митинг на Болотной. Это в путинской России, не постпутинской, конечно. Так что это было действительно огромное мероприятие, и мне сейчас отдельно совершенно удивительно, ужасно, абсолютно обескураживающе наблюдать, как люди, которые стояли со мной на одной сцене митинга в защиту Телеграма, сейчас говорят, что и правильно вообще Павла Дурова арестовали, а что это он не выдавал ключи от частной переписки французским спецслужбам. То есть вот такая риторика происходит.
Михаил, давайте сначала вот по порядку. Сначала мы реакцию будем обсуждать в десятый, хотя это важно и показательная реакция, но сначала мы обсудим, что произошло. Потому что Павла Дурова арестовали там. Нам говорят, мы не знаем за что. Нет, господа, когда вот до него домогался ФСБ, мы прекрасно знали, мы тоже не спрашивали подробностей, мы тоже не говорили, а вы знаете, может быть, там педофилия, а может быть, там терроризм, а может быть, там еще что. Мы видим, что официально предъявляет французская прокуратура Павлу Дурову, она предъявляет ему то, что он не модерирует контент Телеграма. Это находится за гранью добра и зла. Это и называется покушение на свободу слова. И мы видим, что у других крупных, у Инстаграма, у других крупных сетей, которые этот контент модерируют, и которые этот контент модерируют в пользу бюрократии, в пользу левой бюрократии, никаких таких проблем нет, даже если у них Бог знает, что происходит там, с той же самой педофилией и так далее, и так далее. И ради Бога, потому что свобода слова, она так устроена, что она должна быть для всех, потому что если вы говорите, что свобода для слова только для тех, кто говорит правильные вещи, то возникает вопрос, кто будет определять, кто говорит эти правильные вещи. А мне кажется, что вот здесь две вещи. Одна совершенно очевидная, о которой мы только что говорили, это свобода слова. И для меня совершенно фантастично, как далеко ушел мир с 19 века, когда это была вообще первая поправка и самая главная вещь, которая обеспечивала западную цивилизацию. И вы правы действительно, что огромное число мейнстрим-медиа просто об этом не сообщает, хотя совершенно понятно, что эта история против свободы слова. И следующий – это Илон Маск. На Дурове пробует, можно ли сломать Маска. И вторая вещь, которая меня поражает и которую менее часто отмечают, это до какой степени мы все подверглись газлайтингу, потому что люди совершенно всерьез обсуждают тему о том, что вот, дескать, вот есть какой-то немодерируемый контент, там вот Телеграмом пользовались террористы, Телеграмом пользовался наркотрафик, значит, это все как-то дуров. А это, мне кажется, одним из важнейших примет нынешнего времени, когда государство совершенно искренне перекладывает те обязанности, которые оно должно выполнять с помощью специальных агентств, на все окружающее человечество, начиная от владельцев компании, кончая нас с вами. И при этом издержки неконтролируемо возрастают. Что я имею в виду? Вот представьте себе, в XIX веке пришел бы коп и сказал, что, вы знаете, я не могу контролировать, у меня тут наркотиками торгуют. А проблема заключается в том, что люди, которые торгуют наркотиками, они посредством почты общаются, а мне главный почтмейстер страны не дает права вскрывать переписку всех граждан. Ему сказали: парень, ты с ума сошел? Ну вот есть оперативная работа, внедряйся в банду, вычисляй людей, которые это делают, хватай их и выполняй свою работу. Вот работа заключается не в том, чтобы модерировать Телеграм. Работа заключается не в том, чтобы контролировать Телеграм или любой другой мессенджер. Работа по выявлению наркоторговца заключается в том, чтобы внедриться в банду наркоторговцев. И тогда, даже если они используют Телеграм, и когда они используют Телеграм, использовать этот Телеграм вместе с ними и всех их вообще... Где Телеграм, где наркоторговцы? Вы посмотрите, на вокзалах торгуют, копы отворачиваются, а потом они говорят: дай дергать за ручку Телеграм. То же самое с террористами. Если у вас есть проблема с террористами, то, ну, например, может быть, имеет смысл их не финансировать через НРВА. А, например, если у вас есть проблема с террористами или, скажем, с исламистскими проповедниками, имеет смысл, не прибегая даже никакой уголовной ответственности, просто, например, высылать исламистских проповедников, которые пропагандируют законы шариата, которые должны быть установлены в Англии, скажем, из Англии, а не, наоборот, арестовывать тех англичан, которые протестуют против этого. Но в крайнем случае, если вот вы уж хотели бороться с терроризмом, то, пожалуйста, внедряйте в террористические организации, ликвидируйте их членов, хватайте их изнутри. А вы вместо этого говорите: а дайте нам подержаться за ручку Телеграма. Это абсолютный газлайтинг, и это абсолютное, вместо того, чтобы выполнять действительно свои важные функции, борьбу с терроризмом и там, с наркоманией и со всем остальным, с помощью... Ну, собственно, полицейских операций. Вместо этого нам говорят: а давайте там введем банковский комплаенс, а давайте помодерируем Телеграм, а давайте заставим людей 4 часа ждать в аэропортах. То есть и люди не обращают внимания, что это абсолютный газлайтинг и что государство занимается совершенно не тем, чем надо.
Да, вот я на самом деле хочу как раз ухватиться за этот термин «газлайтинг», потому что люди становятся его жертвами, потому что те, кто должен в обществе нести функцию информирования, сегодня каким-то необъяснимым образом, да, стоят на стороне репрессивного государства в каждой стране, на которую мы обращаем внимание. И вроде бы, да, каждый раз кажется, хочется сказать, ну, миром-то правит не тайная ложа, а полная лажа, да, не бывает никаких вселенских заговоров, мир устроен иначе, если бы он существовал, какие-то утечки об этом бы происходили. Но в то же время, да, вот такое абсолютно в унисон, как мы уже обсудили, и игнорирование ареста Павла Дурова, и вот тот самый газлайтинг. И я хочу на этом отдельный акцент сделать. Любой человек, который пользуется интернетом на уровне там продвинутого пользователя, знает, да, что если вам нужны какие-то запрещенные материалы, если вы занимаетесь там терроризмом, криминалом, чем угодно еще, сбытом наркотиков, все это происходит не в Телеграме, это происходит в так называемом Даркнете, в сети Тор, на которую просто в силу архитектуры этой системы у государства гораздо меньше контроль, гораздо меньше давление. А то, что происходит сейчас с Телеграмом, да, и те предлоги, которые используются для того, чтобы арестовать Павла Дурова, это предлог для введения цензуры в Телеграме, в том числе вот в системе публичных каналов, которые на самом деле, ну, действительно революционные для интернета последних нескольких лет. То есть, да, газлайтинг происходит, но он успешен не потому, что люди глупы, он успешен, потому что те, кто должны были помогать людям смотреть сквозь ложь бюрократического класса, они не выполняют свою роль, а давно превратились в коллективную газету, правда.
Вот это тоже, вот к этому теперь мы, к третьей части Мендельсонского балета, которая меня действительно ужасно удивила, мы можем перейти. И действительно, давайте с вами еще раз повторим, что точно так же, когда Путин требовал от Дурова ключи от Телеграма, никто не верил, что это он для того, чтобы бороться с терроризмом, педофилией, наркотрафиком и так далее. Все понимали, что это для того, чтобы контролировать Телеграм и контролировать его содержание, и контролировать то, что люди переписываются. Точно так же, как сейчас с Францией, как я понимаю, это вот ФБР за ней, в данном случае у ФБР неприятности были всегда здорово, потому что он отказался именно им представлять ключи. А, о чем он рассказывал Такеру Карлсону? Точно так же, как сейчас вот выкладываются эти безумные требования, на самом деле реальной причиной является цензура, на самом деле реальной причиной является желание, во-первых, смотреть, что пишется в мессенджерах, то есть тайной переписке, а во-вторых, модерирование и удаление тех или иных каналов, которые сами по себе могут быть, я совершенно согласна, ужасные. Но проблема заключается в том, что, как говорил Вольтер, я не принимаю вашу точку зрения, но я готов умереть за ваше право ее иметь, за право ваше ее иметь высказать. И мне казалось, что это очень просто. И вот действительно, когда я сегодня утром открыла Твиттер, открыла другие СМИ, я увидела ровно, что, как вы говорите, правые на Западе абсолютно в шоке и возмущены. Они понимают, что следующий Маск, они понимают, что следующие они. А левых и то, что называется legacy медиа, просто нету. А в России те самые люди, которые еще недавно отстаивали право Дурова не делиться с ФСБ и специально отстаивали, вдруг взяли под козырек, когда товарищ майор оказался с Запада, и начали нести такое, то есть я вот там на дожде слышала, как корреспондент говорил, что это значит провокация со стороны Дурова, что он специально прилетел во Францию, значит, негодяй. Понимаете, офицерская вдова сама себя выпорола. Какие слова использовал этот корреспондент дождя, боже мой. Я, извините, даже просто процитировать должна, потому что я этим валяпюком не владею, да, да. Им всегда владел только Соловьев и другие товарищи. Секундочку, извините, просто я лучше... Я так не скажу. Секунду. Да, Дуров раскачивает ситуацию во Франции. Он устроил провокацию. Телеграм используется в деструктивных целях. Михаил, это говорит человек, который... Да, и, естественно, Дуров арестовал себя сам. И то есть мы видели гигантское количество таких высказываний, и меня абсолютно совершенно потрясло, что люди, вот, которые, ну, там, оказывается, если товарищ майор западный, все в порядке.
Вот такое ощущение, что все это время они выступали не за свободу слова, не за какие-то принципы, а буквально за право быть вертухаями в том кибергулаге, который в России строит Владимир Путин. И оказавшись за границей, оказавшись в естественной для себя среде, и выступают сегодня за этот же самый кибергулаг. У меня это не укладывается в голове. Это, наверное, одна из ключевых причин, почему я сейчас нахожусь в скверных отношениях с людьми, которых я звал выступать на митингах, которые организовывала моя команда в защиту Телеграма, потому что мы это делали искренне, потому что мы действительно вот в тот момент, наверное, были наивны, что ли. В 2017 году казалось, что да, вот Путин это такой отсталый диктатор, который удерживает Россию от того, чтобы она вернулась в страну, в среду свободных стран. И сейчас, наблюдая за тем, что происходит в Великобритании, наблюдая за тем, что происходит с Павлом Дуровым во Франции, ну, я испытываю шок и понимаю, что вот это вот расстояние, которое отделяло Россию от Европы, оно на наших глазах схлопывается. И схлопывается не в сторону, не в пользу свободы, большей свободы и большей свободы слова, а в пользу вот той системы и тотальной слежки, и тотальной цензуры, которую развернул Владимир Путин в России, и которую были бы счастливы, по всей видимости, развернуть европейские чиновники в Европе, во Франции и Великобритании.
Смотрите, да, тут ведь две вещи. Во-первых, мы чуть-чуть о новостях спецслужб дальше поговорим, потому что служебные надобности. Я, кстати, совершенно уверена, что те надобности, которые легитимны, Павел Дуров удовлетворил. удовлетворение перейдем. А сейчас вот об этом необыкновенном тренде. Он на самом деле свойственен всем крайне левым, левым и крайне левым. И, собственно, вот чем отличается сейчас для меня политика от правого? Что когда правый политик, скажем, решает сделаться вегетарианцем, он делается вегетарианцем. И все. А левый политик, он требует от всех остальных не есть мясо и еще рассказывает, какие они все сволочи, что они едят мясо, при этом часто мясо сам ест. И когда его спрашивают, а ты же как же, он говорит, но ведь дело не во мне, а дело в том, что, значит, весь мир заставить не есть мясо. Мы совершенно искренне видим у левых ту идею, которую я прочитала, помню, несколько лет на сайте Greenpeace, там обсуждалось, а вот как же делать с теми, кто лжет про глобальное потепление и говорит, что ничего страшного. А ответ был такой, что им надо затыкать рот, а как же свобода слова, спрашивал Greenpeace. И ответ был такой, а свобода слова существует только для тех, кто говорит правду. А говорить неправду, свободы слова не существует. И вот я тут видела Майкла Наки, который, значит, очень возмущался, в числе прочего, тем, что Дуров не закрывает Z-каналы. Ну вот действительно, но вот сейчас на Дурова нажмут, и он Z-каналы закроет. И все будет хорошо. И люди искренне понимают, что свобода слова, она не может существовать только для хороших людей. Она должна существовать также и для Z-каналов, нравится нам это или нет. Это настолько очевидный тренд современной крайних левых, что даже как бы и описывать его лень.
Просто вот вы-то говорите, что они не понимают, что свобода слова бывает либо для всех, либо для никого. И, на мой взгляд, они как раз все прекрасно понимают. Они просто абсолютно не приемлят свободу слова. Она им отвратительна, и они сознательно против нее воюют.
Да, это вы абсолютно правы, потому что, как еще говорил Солженицын, да, что ложь, в конце концов, подтверждается только с помощью насилия, и насилие с помощью лжи. Потому что мы видим настолько... Что делают крайне левые? Да? То же самое, что делают большевики. Они политизируют любой вопрос. Они политизируют любой вопрос и превращают его в вопрос о власти. И поскольку 90% тех вещей, которые они говорят, они настолько абсурдны, насколько противоречат здравому смыслу, что просто надо заставить запрещать обсуждать эти вещи. Условно говоря, если вам говорят, что женщина, которая переменила пол, должна полностью иметь право участвовать в... Мужчина, который переменил пол и стал женщиной, должна полностью иметь право участвовать в женском спорте, то человек... самый терпимый, абсолютно нейтрально относящийся к любым вопросам перемены пола, скажет, ребята, а можно включить здравый смысл? Каким образом, это же дискриминация всех тех остальных женщин, которые будут пытаться честно участвовать в этом виде спорта. И, соответственно, единственная возможность ответить на этот логичный вопрос, это назвать вас трансфобом, заканцелить вас, отменить вас и запретить обсуждать этот вопрос. Поэтому цензура абсолютно нужна как продолжение культуры отмены для крайне левых. Они действительно без этого не могут выжить в информационном пространстве. Если идея не выживает в информационном пространстве сама по себе, она, значит, должна быть каким-то образом утверждена либо с помощью толпы троллей, которые бегают и отменяются, либо с помощью государственной цензуры, либо с помощью всего вместе. И вот тут важно еще сказать, да, что когда Путин предъявлял Павлу Дурову, его же, собственно, предъявляли ровно это же. Вот уже Путин же не говорил, мы хотим читать переписку. Он говорил, мы хотим бороться, уж я не помню, что там называлось тоже, терроризм.
С экстремизмом и с терроризмом, конечно, да-да-да.
Да, экстремизм и терроризм. Так я вас уверяю, насколько я понимаю, это еще зависит там от технического вопроса, потому что, как я понимаю, вот тут мы с вами, вы, может быть, сильнее меня в технике, если я правильно понимаю, то если у вас есть специальный чат в Телеграме со сквозным шифрованием, если вы его заводите, то у Дурова у самого нет пароля от этого чата, то есть он при всем желании не может его предоставить.
Да-да-да, но никакого доступа к таким чатам нет.
Да, но я имею в виду, что если бы... Вот я совершенно уверена, да, вот возвратимся к примеру с нашим полицейским, который не может справиться с бандой наркоторговцев 50 лет назад, потому что она пользуется почтой. Мы с вами прекрасно понимаем, что если полицейский точно будет знать, где находится банда наркоторговцев и какие именно письма она посылает, то он действительно придет к судье, он действительно получит ордер, и на эту конкретную переписку ему, конечно, предоставят право смотреть. Я совершенно уверена, что если к Дурову придут с конкретной историей о том, что, смотрите, вот этот телеграм-аккаунт используется, я не знаю, каким-нибудь Абу Али кем-то для коммуникации с Али Абу кем-то, они обсуждают о том, как взорвать то-то и то-то и то-то, я совершенно уверена, что в этой ситуации и Дуров, и любой другой человек скажет, да, вот у вас есть ордер, да, разумеется. Вот. Ведь к нему приходят, гадалки не ходи, совершенно другой истории. А вы, пожалуйста, покажите нам все, а мы найдем, что нам нужно.
Во-первых, так. Во-вторых, Илон Маск недавно выходил с заявлением, сказал, что от Твиттера требовали, чтобы он проводил цензуру, государственную цензуру под видом внутренней редакционной политики, то есть не сообщая пользователям, что какие-то сообщения, какие-то пользователи удаляются по требованию государства, а не по решению там, группы модераторов. То есть задача государства здесь еще и отвлечь внимание от того, почему какая-то информация исчезает из интернета. Как раз для того, чтобы упрощать политическое преследование, упрощать политическую цензуру. А о том, что из Телеграма регулярно пропадают экстремистские какие-то аккаунты, что Телеграм сотрудничает по таким вопросам, по вопросам там, оборота нелегальных наркотиков и так далее, конечно, да, сотрудничает. Другое дело, что конкретно сквозную переписку Телеграм вскрыть действительно не может, но 99.9% всего общения, которое происходит в Телеграме, проходит не через сквозное шифрование, а через шифрование на сервере. То есть, если вы не открываете специальный чатик с замочком, да, секрет чат он называется, то, значит, вы сквозным шифрованием не пользуетесь, только чаты с замочком шифруются со стороны пользователей. Но, опять же, эта система, она универсальная, ее придумал не Павел Дуров, то есть это одно из воплощений этой системы. Сквозное шифрование себе можно обеспечить, даже пользуясь почтой, если, например, у вас стоит система шифрования там, ПГП, например, которая будет шифровать ваши письма. Поэтому скрыть переписку в случае, если вы занимаетесь там, какой-то абсолютно нелегальной деятельностью от глаз государства, легко это, и Telegram в этом никак не помогает. Telegram раздражает в первую очередь как раз своей системой публичных групп, групп в Telegram, в которых люди общаются без цензуры и в которых люди публикуют информацию без цензуры. Обращу внимание, что до того, как Илон Маск купил Twitter, огромное количество оппозиционных политиков, в том числе и западных, были вынуждены искать себе прибежище именно в Телеграме. И речь там идет о большом количестве, на самом деле, сильно медийных лиц. Достаточно вспомнить, что Дональд Трамп был удален из Твиттера после выборов 2020 года.
А кроме того, я хочу обратить внимание, что, ну, если уж предъявлять такие претензии Дурову, то можно сразу вот запретить вообще человеческую речь, потому что вот она, мы говорим, это совершенно никак не модерируется государством, это совершенно никак не модерируется ФСБ, это совершенно никак не модерируется ФБР. Это используется для наркотрафика, это используется для создания неправильного контента, так что вот можно просто сразу запретить и перейти на первую сигнальную систему, и это примерно такая же история. А кроме того, я обращаю ваше внимание, действительно, слушатели, что, в принципе, абсолютно любую систему обмена информацией можно использовать для разных незаконных вещей. Вот, например, просто. Вот мы сейчас с Михаилом находимся на его канале, потом я это на своем канале поставлю. А, соответственно, вот внизу комменты. Вот два злоумышленника могут договориться, что они будут общаться посредством комментов на канале Михаила Светова. Даже это не скрыто как-то, это просто вот это публичные комменты, они с любого места пишут. Они, допустим, под словом «корова» будут иметь какое-то там другое слово, опять же, теракт или что-то в этом роде. заранее составят табличку, какое слово будет как значить или как надо, в каком порядке слова читать, и совершенно с помощью публичных комментов, без всякого сквозного шифрования, они могут использовать комменты под нашим каналом вот для такого дела. Ну, таково свойство человеческой речи. А нельзя превращать это... Еще раз, вот здесь вот вы очень точно заметили, когда вы сказали, что от Илона Маска требовали, чтобы он, заметим, заплатил деньги, то есть он нанял сам сотрудников, заплатил деньги. Заплатил деньги за что? За ухудшение качества Твиттера на самом деле. И оплатил бы это сам. А за это у него не было бы никаких неприятностей. Это совершенно типичный способ функционирования нынешней бюрократии, когда она вместо того, чтобы выполнять то, что она должна делать, бороться с тем же терроризмом, с тем же наркотрафиком, с тем же отмыванием денег и так далее, все издержки вместо того, чтобы бороться с реальными преступлениями, под предлогом борьбы с этими преступлениями, увеличивает свой статус, и еще все издержки этой борьбы и переключает либо коммерческим компаниям, либо частным лицам. Вот я уже приводил только что пример, когда вместо того, чтобы внедряться в банду людей, которые отмывают деньги, и брать людей, которые отмывают деньги, вводится банковский комплаенс, который стоит людям просто миллиардов человека часов, потерянных нервов, поломанных судеб и так далее. Но зато не стоит ничего той бюрократии, которая это придумала.
Да, и вот говорят, здесь, мне кажется, акцент даже основной стоит делать не на том, что это перекладывание ответственности на компанию, той работы, которую должно делать государство, это еще и постепенная, ну, постепенная монополизация государством средств связи, средств обмена информацией, то есть превращение и социальных сетей в рупор пропаганды именно государственной, потому что что такое государственная цензура? Это запрет на определенный вид редакторской политики в первую очередь. То есть это буквально как такое, ну, буквально появление роли политрука такого глобального, который не по газетам редакционным, не по редакциям газет ходит и говорит, а вот этого автора вы можете печатать, а этого автора не можете. А приходят социальные сети, да, со списком требований о том, что социальная сеть может делать, что она может публиковать и что она публиковать не может. И причем, еще раз обращу внимание, мне кажется, это важно проговаривать из раза в раз, что речь идет не о террористах, аккаунты которых и каналы которых в Телеграме стабильно удалялись, точно так же, как они стабильно удаляются в Твиттере. Речь идет не о торговле запрещенными материалами. Речь идет именно о политической цензуре, о том, чтобы Дональда Трампа не было в Твиттере, о том, чтобы Жаира Болсонару не было в Телеграме. И вот я последние 2 года вынужден жить в Бразилии, где также только что блокировался Телеграм, где точно так же только что прямо сейчас Илон Маск находится в конфликте с правительством Лулы де Сильва, где Илон Маск был вынужден закрыть офисы Твиттера в Бразилии. Твиттер пока все еще доступен, но атака продолжается и в Венесуэле. То же самое. Твиттер в Венесуэле несколько недель назад был заблокирован. То есть эта атака, она абсолютно универсальная. И хочется обратить людей, ну, может быть, которые пока сомневаются, поддерживать Павла Дурова или не поддерживать, поддерживать Илона Маска или не поддерживать. А вот посмотрите, да, посмотрите, в каких странах проходит политика идентичная той, которую сейчас преследуют во Франции, которая сейчас преследуется, к сожалению, в Великобритании. Это страны типа Венесуэлы, это страны типа Бразилии Лулы де Сильвы, это страны типа путинской России 2017 года. Неужели вас это не наводит на мысли, что вот в таком кругу вы сейчас оказались? И последний тоже важный момент – вы упомянули, что правые возмутились аресту Павла Дурова, высказались в его поддержку. Да, это все, разумеется, правда. Но вот в такие моменты, наверное, ярче всего понимаешь, насколько инфраструктурно правые силы, силы, выступающие за свободу в мире, они сегодня слабы по сравнению с левым истеблишментом, который доминирует. Да, мы их называем, пусть презрительно, легаси-медиа, но посмотрите, насколько они более влиятельны, чем те несколько голосов, которые на самом деле продолжают сегодня существовать исключительно благодаря Илону Маску и исключительно благодаря Павлу Дурову. То есть их площадка, она в полной зависимости находится от этих двух человек. И до тех пор, пока инфраструктурно это отставание, бешеная пропасть, она не будет хотя бы как-то наверстана, ну, мой прогноз, он крайне печальный, потому что что мы видим? Мы видим, что в поддержку Павла... Мы видим, что никакой организованной поддержки Павла Дурова нет, и, в принципе, да, мы не видим ни каких-то ни протестов, ни митингов. Давайте на секундочку представим, давайте просто на секундочку вспомним, зачем представлять, какие протесты, из какого пустяка возникали массовые протесты в Соединенных Штатах, в Европе несколько лет назад, когда появлялись какие-то неполиткорректные публикации, или там какой-нибудь руководитель компании говорил какое-нибудь не то слово в адрес какого-то человека. Люди высыпали на улице, потому что есть инфраструктура организаторов протестов, есть инфраструктура организаторов протестов, есть инфраструктура СМИ, которая подсвечивает эти голоса. И таким образом, да, конечно, они способны политизировать любую тему, в то время как правые силы сегодня, к сожалению, они не способны удержать фокус и внимание даже на тех темах, которые для нас являются не просто политическими, которые для нас являются ключевыми. Потому что, еще раз повторю, да, то, что Илон Маск высказался, это здорово. То, что высказалось какое-то количество западных политиков и в Латинской Америке тоже, Наиб Букеле высказался в защиту Илона Маска, это тоже здорово, но это голоса, вопиющие в пустыне, а в целом, да, вокруг абсолютно звенящая тишина.
Дело в том, что я все тут пыталась найти, но так и не нашла. Я видела на сайте «Эхо» замечательный пост Дарьи Сиренко, который мне очень понравился. Потому что напоминаю, что Дарью Сиренко травила мужское государство, то самое мужское государство, канал которого Дуров не блокировал в Телеграме. Я не помню, он сейчас, в конце концов, заблокирован или нет. Потому что Таня там...
Нет, кажется, он не заблокирован.
Слава Богу. Как?
Их канал несколько,
мы
их канал несколько раз...
Мы желаем нормальной жизни в Телеграме. Да,
мы этим скотам... Тоже, как бы, какие-то они в какой-то момент занимались именно адресной травлей, и какие-то каналы были совершенно справедливо забанены, но конкретно про мужское государство также замечу, что уголовное дело на меня, по которому я нахожусь в розыске в России, тоже было заведено по доносу мужского государства и Позднякова. То самое уголовное дело про песню на украинском языке.
Да, и вот Дарья Сиренко, которая травила мужское государство, которая просто жизнь превратила в ад, написала большой пост в поддержку Дурова и сказала, что с ее точки зрения гораздо важнее, чтобы Телеграм функционировал, чтобы Дуров имел возможность в Телеграме все, кто угодно, включая мужское государство. Вот это мне показалось замечательной позицией именно со стороны человека, который вот просто совсем имеет право это говорить. И я просто выражаю Дарье Сиренко свою поддержку и восхищение. Но вот эта вот позиция, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. То есть вот мы видим, что на Западе умные левые молчат и делают вид, что ничего не происходит. А у нас наши транстарасы и так далее, вот они западному товарищу майору решили подмахнуть и решили, значит, ровно те самые аргументы, которые они, когда они защищали Дурова от Путина, сейчас они все эти аргументы, которые не перестали действовать, позабыли и рассказывают, как надо было запрещать Z-каналы, и рассказывают, что надо сотрудничать с спецслужбами, когда эти спецслужбы... А дальше самый интересный момент. Когда эти спецслужбы? И что эти спецслужбы? Потому что... Я, конечно, понимаю, что ФБР – это не ФСБ, но я все-таки просто напомню нашим слушателям, что вот, например, была история с досье «Золотого дождя». По досье «Золотого дождя» мы поняли, как работает внутри западная спецслужба, потому что человек, который написал это, абсолютнейшее фуфло, причем высосало с пальца, и еще с помощью двух российских каких-то фейкометов, которые вообще просто...
Вы доклад Мюллера имеете в виду же, да?
Нет, я не имею в виду доклад Мюллера, я имею в виду именно само досье «Золотого дождя», которое вот написал бывший сотрудник английских спецслужб, со словами: «У меня есть высокопоставленный источник там, у меня есть высокопоставленный источник в МИДе, у меня есть высокопоставленный источник ФСБ, и у меня даже есть источник горничной гостиницы, которую видела, как, значит, проститутки подписали по приказу». А когда выяснилось, стали распутываться, то оказалось, что, естественно, никаких источников нету. А максимум, что у него был какой-то, значит, русский, даже политологом назвать нельзя, а это был какой-то странный...
Выпускник Пермской школы, это была такая организация, пропагандистская, где воспитывали как раз людей, которые будут в будущем работать с информацией для того, чтобы запускать всякие вирусные фейки. Это совершенно фантастическая история, об этом из этого News подробно писала, у нас даже есть, ну, подробная статья, как это произошло. Да, если вы не в курсе, почитайте, это прямо бешеная интересная история. То есть под видом зависимости Трампа от российских спецслужб и его связи с российскими агентами была продвинута абсолютно фейковая история как раз теми самыми российскими агентами положена в руки демократических пропагандистов. История феноменальная, и единственная причина, почему могли они не слышать, это потому что она была замята в СМИ.
Да, и я как раз даже не уверена, что этот человек прям так был путинским агентом. По-моему, он был просто мелким придурком, который дважды в Америке, там его арестовывали то за пьяное вождение, то за... Ну, то есть его даже не взяли ни в какой think tank. Он вот реально за 200... Я все время думала, почему это досье «Золотого дождя» так похоже на... то, что пишется на сайте Компромат.ру за 15 копеек. Ну, потому что это было написано ровно теми же самыми людьми, которые пишут на сайт Компромат.ру за 15 копеек, и потому что этот человек... Причем он клялся, что он ничего такого не рассказывал Кристоферу Стилу. Он говорил, что вот нет, это неизвестно, откуда Кристофер Стил взял, не у меня. Но дальше собирал эту информацию, реально там человек так. Он звонил своей сокурснице из Пермского института, которая работала в Роспотребнадзоре, и спрашивал: а ты не знаешь, Трамп российский шпион? А она ему отвечала: да, конечно, Вася, я, значит, тебе тут такое расскажу. Мне что-то вчера на корпоративной пьянке такое рассказали. И все это путем испорченного телефона притворялось в то, что мы видели. Но почему я об этом рассказываю? Само по себе это было бы не очень интересно, потому что, ну, как бы это было действительно на уровне сайта Компромат.ру. Но, во-первых, это все как бы составил в единое целое действительно сотрудник, бывший сотрудник британских спецслужб. Что заставляет нас задуматься о том, как выглядят доклады, как выглядели его доклады, когда он был настоящим сотрудником британских спецслужб? И сильно ли они превышали своим качеством данный эпический труд? А во-вторых, самое главное заключается в том, что как только это все попало в ФБР, то, естественно, и ФБР, и ЦРУ, они провели свое маленькое расследование. Они позвали Кристофера Стила и спросили его, откуда ты это взял. Он сказал: я взял это от этого человека. Они поговорили с этим человеком и поняли, что это все даже не высосано из пальца, а оно вот это всерьез нельзя обсуждать, это даже не одна папка сказала. Тем не менее, это не помешало тогдашнему главу ЦРУ прийти к Обаме, к президенту Обаме, и сказать: вы знаете, вот у нас есть тут такое расследование. И зачем это было сделано? Это было сделано за тем, чтобы легитимизировать это расследование в прессе. То есть после этого об этом начинает писать CNN, после этого об этом начинают писать другие средства массовой информации со словами: вот вы знаете, об этом же директор ФБР доложил Обаме. Значит, это серьезная вещь. Все это время они прекрасно знали, что это не просто несерьезная вещь, а, ну, высосана из одного места. Это я к чему? Так, вот мы просто получили окошечко, где могли посмотреть, как действует западная спецслужба. И выяснилось, что, как бы сказать, близнецы-братья. Ну, я, конечно, понимаю, что ФСБ хуже, но, простите, эти две ноги растут из очень похожих задниц. Так что, чтобы не испытывали люди, которые слышат рассказ о том, что Павел Дуров не хочет сотрудничать с ФБР по той-то или той-то причине, чтобы они не испытывали иллюзии относительно того, что вот ФБР пришла к Павлу Дурову с конкретной историей, что тут есть какая-то террористическая организация, которая пишет о том, как чего-то взорвать посредством его телеграмма, а Павел Дуров не хочет сотрудничать. Вот с одной стороны, история, которая кончилась досье «Золотого дождя», с другой стороны, история, которую вы рассказали, как от Илона Маска требовали модерировать контент, со словами «делай это сам», вот оно показывает, что в настоящей ситуации, чем может быть, да, западная спецслужба. Поэтому не надо обольщаться. Они, извините, все одинаковые. Не совсем одинаковые, нет. Конечно, я согласна, что ФСБ хуже, да. Не будем равнять божий дар с яичницей, но чтобы было понятно, что вот просто мы имеем Twitter Files, мы имеем то, что расследовал Мат Таиби о том, что происходило с Твиттером до Илона Маска. Почитайте это внимательнее и поймите, что претензии к Дурову ровно такие же.
Да, ну здесь вот как раз интересно тот процесс, в результате которого Божий дар превращается в яичницу, потому что вот то, что мы воспринимали много лет как отставание России от западного мира, оказалось на самом деле движением в авангарде тех процессов, где догоняющими выступает тот самый западный мир. И это отставание, оно на наших глазах сужается. То есть если там в 2017 году, когда мы организовывали митинги в защите Телеграма, в общем, все, что происходит сейчас, было представить себе практически невозможно, то сегодня мы уже видим не только арест Павла Дурова, мы видим действительно абсолютно вопиющую историю с арестами людей за посты в Твиттере в Великобритании, аналогичные тому, что мы видели в России с Владиславом Синицей, аналогичные тому, что мы видим, да, аналогичные тому, что мы, против чего мы, опять же, выходили на митинги, которые, в том числе, я и организовывал митинг. Митинг «Отпускай», например, и такие же аналогичные дела о пластиковом стаканчике, где людей арестовывают не просто за то, что они там вступили в какую-то конфронтацию с полицейскими, а за то, что они находились рядом с конфронтацией полицейских с митингующими. Такое уголовное дело было заведено в Великобритании. Причем доходит же до абсурда, что из английских тюрем выпускают людей, арестованных по каким-то уголовным статьям, для того, чтобы в тюрьмах освободилось место для арестованных политических активистов. Ну, вот это же процессы. То есть Великобритания, да, она никогда не была маяком свободы, таким, которым являлись Соединенные Штаты. И все еще в Соединенных Штатах ситуация, она на порядке лучше, чем во всем остальном мире. Но вот то, что сейчас происходит в Великобритании, параллельно, на самом деле, с арестом Павла Дурова во Франции, ну, меня обескураживает, приводит в оцепенение. И опять же, всем абсолютно все равно, как это может быть.
Ну, не то, что всем абсолютно. Вот вы же прекрасно дали ответ на этот вопрос, что те люди, которые должны первыми бить тревогу и которые говорить, как, это же покушение на свободу слова, эти же самые люди начинают объяснять какие-то фантастические вещи, начинают рассказывать, что там вот Дуров не закрывает Z-каналы, что Дуров обвиняется в страшных уголовных преступлениях, не моргнув глазом, они это повторяют. Что Дуров это сам организовал, как вот этот корреспондент «Дождя» говорит, это сам нарочно сел. Ну да, и Навальный сам себя отравил. И все-таки я бы хотела сказать, что разница, что все-таки в разных направлениях идет Россия, допустим, даже сама Великобритания, по той простой причине, что у Путина это все идет в направлении пасконных скреп. А у него, значит, запрещено говорить, что что-нибудь хорошее про геев, грубо говоря. Значит, соответственно, на Западе скоро будет запрещено говорить что-нибудь плохое про геев. Или сомневаться, что мужчина, поменявший пол, может участвовать в женском спорте. Или боксер Шейман Хилиф, у которой даже ее тренер признает, что хромосомы мужские и уровень тестостерона мужской, что она в физиологическом смысле будет запрещено сомневаться, что она является женщиной. И вот еще посмотрим, что сделают с Илоном Маском и с Джоан Роулинг в той же самой Франции, потому что мы видим, что Эйман Хилиф подала в суд, что Айман Хилиев развернула гигантскую пиар-компанию, где ее снимают в женских нарядах с большим количеством мейкапа, с какими-то цветочками в волосах. Все это стоит безумное количество денег, хотя гораздо проще опубликовать результаты ДНК-тестов. Вместо этого нам занимаются газлайтингом и говорят, что тесты эти были какие-то неправильные, и их сделала какая-то вот кремлевская боксерская организация. Это тесты были неправильные, но проведите снова, что за проблема-то?
Да, но вот
и, естественно, когда происходят такие вещи, то получается, что люди начинают задавать себе вопросы. Чтобы они не задавали вопросы, их надо отменить, и надо заниматься модерацией того самого контента, который требуют и от Павла Дурова, и от Илона Маска.
Модерация цензуры – это все-таки более корректное слово, но вот вы говорите, в России пасконные скрепы, в Великобритании ЛГБТ Рейха, но принципиально же то, что Рейх, а не то, какой он, потому что и цензура, и репрессии, и разрушение свободы слова, они могут подаваться под совершенно разным соусом, и в этом, наверное, заключается главный вообще успех современных репрессивных режимов, что они нас убедили, что Рейх бывает хорошим, да, что вот дело в том, какой Рейх, а не в том, что он Рейх, и вся эта дискуссия, да, что здесь мы обсуждаем скрепы, там мы обсуждаем ЛГБТ, это тоже своего вида, ну, такое отвлечение внимания от процессов разрушения и свободы ассоциации, и свободы слова, и свободы тайны, и тайны переписки, и всего того, что нас защищает как индивидов и группы.
Ну, смотрите, вот как раз какие оттенки хуже или лучше, какие оттенки говна хуже или лучше, я не готова разбирать, тем более, что все-таки в путинской России есть еще другие внемодерационные способы воздействия. Но я сама прокололась, и вот вы действительно правильно меня поставили на место, что потому что нет слова модерация, а есть слово цензура. Давайте не называть. Давайте использовать правильные слова. Да, вот этому слову цензура сделали ребрендинг, назвали модерацией и сказали, нет, у нас никакой цензуры нету, у нас есть модерация. Так вот это одно и то же, господа.
Это одно и то же, когда это происходит, вмешательство в редакционную политику там, СМИ или социальной сети, потому что, да, модерация необходима, когда ты хочешь организовать какое-то здоровое пространство для общения, да, или придать ему определенную форму. Это нормально, это форма свободы ассоциации, тоже такая свобода, которая, на мой взгляд, обсуждается недостаточно, потому что свобода индивида не может существовать без свободы ассоциации, так как индивид, он нуждается в среде, он нуждается в обществе, и для того, чтобы в обществе ему было комфортно, он должен решать, да, с кем ему садиться за стол, с кем ему там работать, с кем ему отмечать день рождения, а с кем ему вести переписку. И вот, да, вот на этом уровне модерация существует. А цензура, она может принимать две, на первый взгляд, совершенно разные формы. Это может быть либо прямое вмешательство, прямой запрет на публикацию какой-то информации, но это также может быть и прямой запрет на вот ту самую свободу ассоциации, прямой запрет на формы цензуры еще может быть и обязать, и принуждение публикации определенную информацию, которую ты, например, публиковать не хотел. И то, и другое формы цензуры является, хотя и воспринимается иногда по-разному.
Я бы, знаете, вот это добавила, потому что здесь мы, конечно, будем обязательно... Мы не обсудили одну важную вещь, где кончается свобода выражения и где начинается призыв и организация. Я бы хотела сначала одно маленькое замечание сделать, что вот как раз очень большое количество людей, которые будут требовать как-то осуществлять ту самую модерацию, которую, как мы только что выяснили, цензура, они одновременно, ну, скажем, будут не склонны высылать из Англии людей, которые требуют установления в Англии шариата и рассказывают, что... И рассказывают, что велфер – это пособие на джихад, и рассказывают, как когда они придут к власти и умножатся, что они сделают с местными неверными, и вообще, как они сотрутся Израиль с лица земли и так далее, и так далее. Вот почему-то вот их, хотя, казалось бы, этих людей, ну, если они хотят законы шариата, можно просто выслать в то место, где законы шариата действуют, чтобы никоим образом не нарушать их права на счастливую жизнь в месте, где действуют законы шариата. Но вот мне кажется, что важно отметить, что вот, а что же делать с теми людьми, которые там призывают в интернете к чему-то страшному? И я обращаю ваше внимание, что в 99% случаев это вот вся абсолютно та же самая ложная дилемма, которая связана с попыткой переложить то, что действительно должно делать государство, и то, что действительно должна делать спецслужба. А я вообще большой сторонник правильной деятельности спецслужб, потому что они совершенно необходимы. И спецслужба, если она видит, что там, человек пишет в интернете, что он хочет кому-то перерезать горло, она вполне может завести на него уголовное дело. Вернее, она может взять его в оперативную разработку, подослать к нему людей, даже в том же самом интернете. Пусть они напишут ему: парень, а вот этот хочет кому-то перерезать горло, мы тебе можем помочь, да, давай как-то самоорганизуемся. Взять его перед тем, как он перережет горло, и посадить вовсе не за призывы, а за то, что он кому-то физически реально собирался перерезать горло. Будет гораздо чище воздух, будет правильнее атмосфера. То есть сажать надо, когда это переходит в дела, и именно это есть обязанность спецслужбы. Вместо этого мы видим, что сажают в Англии за то, что кто-то помахал английским флагом, а человека, который призывает перерезать горло и установить законы шариата, ну, как-то что-то мы не видели в последнее время. Вот, правда, Анжема Чудари посадили, но это было давно. И притуре.
Вот вы сегодня, на самом деле, очень правильно сказали, что левые политизируют любой вопрос и превращают его в вопрос власти. И, мне кажется, одна из очевидных причин, почему левые так стабильно побеждают во всем мире, это, во-первых, потому что им действительно есть дело до победы, то есть они готовы сопротивляться и готовы бороться за свою власть. Это, во-первых. Во-вторых, они готовы тратить на это какие-то колоссальные ресурсы. Я вот сейчас разговариваю с вами и вспоминаю аудиокомнату, которую вчера открыли... которая вчера проходила в Твиттере, посвященная, англоязычная, посвященная как раз аресту Павла Дурова. Там были вот, ну, в общем, когда фигуры, которые многим... Вчера ночью это было, ночью, да, как бы днем по американскому времени. Я вообще, да-да-да, я в Панаме, вообще тут сейчас совсем другое время, вот, и, соответственно, слушал то, о чем говорят те, кого принято называть правыми диссидентами, и, в общем, это было, ну, к сожалению, такое тоже абсолютное оторопь и непонимание, как действовать политически, то есть все собрались, все посетовали и все разошлись, никакого плана действий, никакой, на самом деле, готовности бороться нет. И что мы видим? Мы видим, что и Павел Дуров сегодня, в общем-то, забыт скорее. И самое главное, это же очень важный урок, который вынесет международное правительство, что, да, можно арестовать Павла Дурова, а потом можно арестовать Илона Маска, и, в общем, ничего им за это не будет. Потому что где реакция-то, где? Вот убили там Джорджа Флойда, реакция была понятной. Весь мир был в огне. Арестовали Павла Дурова, да, господи, не пискнул никто даже.
Ну, чтобы совсем уж не пискнул, это тоже вот неправда. Вот мы с вами пищим, Илон Маск не пищал, а громыхал. Ну, вот. Но, понимаете, да, это свойство левых, они умеют объединяться в стае. Это, собственно, то, за счет чего они выигрывают, а правые индивидуалисты по природе. Поэтому объединяются плохо.
Ну вот это интересный, на самом деле, тезис, что правые по природе индивидуалисты, правые тоже бывают абсолютно разные, и объединяться, да, ну, там, есть правые формы коллективистских обществ, которые традиционные, там, в Риме существовали, например, чтобы не использовать всякие слова, которые уже набили оскомину, и умели объединяться, умели сопротивляться, но вот сейчас, да, это какое-то, ну, вот вы правильно сказали, да, ну, пищат, действительно. Посмотрите, какой ничтожный котенок, вот он пищит, такой жанр публикации в интернете есть, а сопротивления нет.
Ну, все-таки, знаете, у Павла Дурова есть адвокаты, у Павла Дурова есть деньги. Я думаю, мы посмотрим, что будет в течение ближайшей недели. Я не думаю, что Павел Дуров так вот беззаботно, что Павел Дуров так легко даст себя съесть. И, ну, слушайте, Павел Дуров и от бабушки ушел, и от дедушки ушел. В конце концов, есть просто Дубай, который...
А там же, я вот не знаю, насколько вы плотно следили за информационным потоком, но это же интересная вообще схема была, что дали Павлу Дурову, дали французский паспорт не так давно, то есть превратили во французского гражданина, и теперь даже потребовать экстрадиции никто не может. Ну, сам просил, да, получил, и вот теперь он находится в положении, где за него не может вступиться ни Арабские Эмираты, ни даже путинская Россия. Если бы она хотела вступиться, она уже не может, потому что кого судят? Французского гражданина судят.
А, ну, во-первых, путинская Россия лучше бы не вступалась, потому что когда там что-то там это Захарова ляпнула...
Это я согласен.
Это, по-моему, они специально занимаются троллингом. Знаете, вот были в России такие нехорошие бандиты и взяточники в 90-х, когда на них заводили уголовные дела, они приходили к чиновникам и говорили: ребят, дайте нам быстрее деньги, а то мы скажем, что вы тоже были замешаны. То есть торговали своей плохой репутацией. И, конечно, совершенно поразительная часть вот этого вот левого газлайтинга заключалась в том, что часть вот наших российских левых, они стали говорить: о, смотрите, все, кто заступается за Дурова, ребят, вы же сами заступались за Дурова, когда он был против Путина. Они, значит, раскрывшиеся консервы. Это было настолько отвратительно. И когда люди вместо, вот этот типичный левый прием, когда вместо существа вопроса, то есть, одну секундочку, тут в данном случае от Дурова что требует? От Дурова требует цензуры. Вы за или против? А нет, вот тут и вот то самое. Раз Захарова то же самое сказала, что Латынина, значит, они вместе в одной кошелке сидят. Ну, ребята, я поздравляю вас с таким аргументом. В следующий раз, когда Путин скажет, что 2×2=4, вы, конечно, должны были сказать: нет. 17 все, кто говорит, что 2×2=4 – это путинские выкажи.
А вот вы так... Вы...
Я сильно подозреваю, да, что вот вы наши так... чиновники это специально делают. Вот они реально сейчас троллят.
Вот вы говорите, что, как, вы описываете это как что-то совершенно невероятное. Путин скажет 2×2=4, и они начнут наказывать, что 2×2=5. Но мы на самом деле в этой точке-то, в общем, и находимся. Потому что сколько у нас полов сегодня существует? Их великое множество. Посчитать невозможно, и мужчину от женщины отличить тоже теперь проблематично. Вот, ну, это вот тот уровень абсурда. То есть это тот уровень абсурда, который переплюнуть практически невозможно. Мы уже в той точке, которая кажется невероятной.
Я вас уверяю, очень скоро найдут что-нибудь новое. Более того, обратите внимание, что вот современная такая вот левая арка, она переходит от одного абсурдного утверждения к другому, а прежнее абсурдное утверждение очень часто, буквально через 2 года забывает. Вот обратите внимание, например, что БЛМ практически сошло на нет.
И мы даже знаем, почему он сошел на нет, потому что оказалось, что в среде БЛМ огромное количество антисемитов, что люди, которые были лицами БЛМ-движения, они сейчас высказываются, ну, вполне себе в российских терминах, в адрес евреев, и, да, та подпитка и медийная, и финансовая, которая позволяла им принять тот масштаб, который они приняли в 2017 году, в 2019-2018 годы, она просто прекратилась. И снова, да, вот где находится эта тайная ложа, в которую мы, разумеется, не верим, где принимаются эти решения, как устроены эти процессы. Вот я наблюдаю за этим, пытаюсь понять, и все еще не могу вот найти ту ниточку, за которую можно было бы потянуть и понять, да, почему эти вещи происходят, как они происходят.
Ну, вот перед БЛМом, если помните, были женские марши, их организовывали разные странные персонажи, типа Линды Сарсур, которые тоже какие-то дикие антисемиты. Вот они как раз протестовали против Трампа, и тоже была очень популярная организация, потом выяснилось все то же самое. Дикий антисемитизм, какие-то очень... Ведь с БЛМ же в том числе очень сильно ему подкосило, когда выяснилось, что девушки, которые всем этим занимались, но купили себе тут же особняков, мужиков, причем почему-то в богатых белых районах. И вообще, что происходит с донатами на БЛМ, это очень сложно понять, и как-то так все охладели. Но это постоянно какая-то вот новая тема, всегда ты не успеваешь посмотреть, как то, что еще вчера было совершеннейшей нормой, и как, допустим, даже, ну, я не знаю, президент Барак Обама говорил, что нелегальная миграция не может быть терпима. А если я не ошибаюсь, это был Обама еще вот, буквально 10 с небольшим лет назад. А вдруг оказывается, что нелегальному иммигранту надо предоставить бесплатное медицинское обслуживание и все остальное. А если ты против этого, то ты какой-то бедный расист. То есть скорость, с которой все это быстро меняется, это, знаете, ведь это такая история, сетевая такая пропаганда, она как рой. Вот рой устроен, у него нету какого конкретного начальника. Но у него есть несколько команд, прописанных биохимически, там, для рыбок, для комаров, которые выглядят приблизительно так. Держись на расстоянии 5 сантиметров справа от твоего ближайшего соседа. И, соответственно, когда кто-то случайно поворачивает, то весь рой, выполняя эту команду, тоже поворачивает в другую сторону. Вот, мне кажется, мы имеем дело с таким рывом, феноменом пропаганды, и этим, собственно, как раз левая пропаганда и сильна, что люди, они сознательно берут на себя роль кусочков роя, они сознательно берут на себя роль ботов. То есть как только ты увидишь, что человек, один человек воспроизводит какую-то там безумную линию аргументации, типа вот мы надеемся, что Павел Дуров будет сотрудничать с правильным товарищем майором и запретит Z-каналы. И у тебя на секунду глаза становятся квадратные, и ты думаешь, что ну, как бы сейчас же этому человеку дадут отпор все любители свободы слова. Вдруг ты видишь, что весь рой начинает воспроизводить эту аргументацию, потому что, значит, вот мода такая. Вот прошел такой сигнал порою.
Ну, это не мода, да, это курс партии сменился, и с ним колеблются вот те люди, которые определяют свою позицию по принципу лояльности, а не по принципу взглядов, там, ценностей или каких-то таких вещей. Меня это приводит в ужас на самом деле, и я последние годы, наверное, довольно много разочаровывался, в том числе с людьми, с которыми я контактировал, работал, сотрудничал, в данный момент задача, которую я там считаю необходимым решить, о которой я думаю каждый день, когда просыпаюсь, это как можно организоваться таким образом, чтобы дать этому всему отпор, потому что можно сколько угодно жаловаться на это, можно сколько угодно сетовать, но вот эта победная поступь и цензуры, и репрессии вот этого роя, как вы называете, разные слова можно использовать, да, она приводит в ужас, и, в общем, света-то в конце тоннеля нет, потому что те гиганты, на плечах которых сегодня зиждется какая-то, никакая остатки свободы, да, Илон Маск, Павел Дуров, еще несколько человек, но эти люди, они будут сожраны толпой, потому что никаких инструментов защиты, отстаивания себя у них нет. И главное, наверное, единственное, чем Павел Дуров отличается от Илона Маска, что у него, ну вот действительно от него зависит нечто большее. Илон Маск это не только Twitter, это еще и SpaceX, это еще и Starlink, это еще и Tesla, это огромное количество суперуспешных, супер стратегически важных проектов, которые без толкового руководства посыпятся, то есть да, вот Илона Маска это пока еще защищает. Я думаю, сейчас уже никто не сомневается, что если бы Илон Маск ограничивался Twitter'ом, то на месте то он уже бы находился на месте Павла Дурова, по крайней мере, у меня это никаких сомнений не вызывает.
Ну, смотрите, у меня есть к вам серьезная рекомендация, да, что делать. Делать свое. Заниматься созидательным трудом, заниматься какими-то важными вещами, потому что, ну, в общем, на самом деле не кормить троллей, потому что тролли только счастливы, когда их кормят. Пусть тролли на нас реагируют. А нам реагировать на тролли на самом деле несколько ниже собственного достоинства, хотя да, иногда полезно описать, как они функционируют. И уж если что-то защищать, то защищать Дурова, защищать свободу слова. описывать механизм функционирования современной бюрократии, потому что настоящим источником проблемы является не интеллектуальная обслуга современной бюрократии, а сама современная бюрократия. Вот надо постоянно говорить людям, смотрите, пожалуйста, следите за словарем, не говорите слово «модерация», говорите слово «цензура». Обратите внимание, что когда вам от мессенджера требуют, чтобы он боролся со своим контентом под видом борьбы с... чтобы он цензурировал свой контент под видом борьбы, допустим, с торговлей наркотиками, обратите внимание, включите мозги. Торговля наркотиками, борьба с ней происходит другим способом. Она происходит, на это государство получает деньги, на это спецслужбы получают деньги путем внедрения в банды. Она происходит путем того, что человек, полицейский, идет... Да, идет undercover, он играет роль потребителя, он поднимается вверх по лестнице, он берет тех людей, которые это делают, а не тем, что он говорит, предоставьте мне ключи, я хочу посмотреть, что у вас тут пишут о том и об этом. А и более того, я огромный сторонник деятельной роли спецслужб, когда они занимаются своими делами. Вот если бы спецслужбы боролись с террористами, а не цензурировали интернет, подумайте, например, что мы бы могли прилететь в аэропорт, приехать в аэропорт и через 15 минут улететь без всяких проверок, если бы спецслужбы выполняли свой долг.
Да, я думаю, ни один человек не чувствует себя в безопасности благодаря тому, что его там шмонают в чистой зоне, там снимают с него ботинки, заставляют вытаскивать из штанов ремень. Количество терактов, оно не уменьшилось. Теракты также совершаются. Мы помним, в Домодедово был теракт непосредственно в очереди перед металлодетектором. Это все театр безопасности, призванный, во-первых, создать видимость того, что государство что-то контролирует, а во-вторых, где-то заработать деньги, где-то вторгнуться в жизнь людей политически активных, но точно совершенно не сделать нашу жизнь безопаснее, потому что наша жизнь не становится безопаснее.
Издержки того, что должно сделать государство, и того, что оно не делает, на нас с вами и на частные компании.
Да, и это точно, это тоже разумеется, то есть переложить максимум ответственности и издержек и наделить себя максимум власти для того, чтобы карать, нет, не террористов, а карать тех, кто говорит какие-то неприятные для власти вещи. Да, Юлия, спасибо вам большое, мы в эфире были час, мне кажется, очень классный у нас получился разговор, очень содержательный, мы его закончили на такой конструктивной мысли, что делать. И спасибо вам большое, что вы согласились на эфир. Было здорово. Я надеюсь, что мы их будем часто проводить. Свободу Павлу Дурову.
Взаимно. Спасибо. Да. Свободу.
Свободу. Спасибо большое. Спасибо всем, кто... Да. Да, он сделал потрясающий совершенно подарок свободным людям во всем мире, создал потрясающий мессенджер. И сейчас, ну, давайте хотя бы, если мы не можем организовывать митинги больше в России, давайте хотя бы напоминать о том, что с ним происходит, говорить об этом каждый день, потому что если Телеграм перестанет быть свободной площадкой, от этого проиграет абсолютно весь мир и Россия, конечно, в том числе, потому что для России...
Да. Михаил, да, я просто, мы буквально одну минуту, мы забыли сказать одну очень важную вещь, да, почему еще традиционные СМИ ненавидят, конечно, и Дурова, и Маска. А потому что Дуров и Маск сделали то же самое с миром СМИ, что Мартин Лютер сделал с церковью. Они и лишили власти посредника. Они дали людям, которые являются носителями новостей, носителями мнений и просто самым обычным людям, возможность донести свою точку зрения без посредника. И, собственно, раньше посредник одновременно выполнял роль цензора, потому что, собственно, расцвет Телеграма и расцвет Твиттера произошел ровно потому, что, почему это произошло в России? Потому что невозможно смотреть ОРТ. Почему он произошел в Америке? Потому что невозможно смотреть CNN и The New York, и читать New York Times и быть реально информированным человеком, потому что там уровень газлайтинга уже реально достигает уровня ОРТ. Соответственно, во-первых, рушатся источники дохода у традиционных СМИ, а во-вторых, вот исчезает эта китайская стена, исчезает вот этот вот священник в облачении, который говорил: ребята, я вам расскажу новости так, как я хочу сказать. А другое дело, что если бы он нормально рассказывал новости, он по-прежнему бы имел очень большой спрос. А так он действительно не выдерживает конкуренции, и поэтому он пытается уничтожить вот эти одноуровневые сети, которые разрушают монополию на информацию, со словами, что в этих одноуровневых сетях много говна, много дезы и много всего глупого. И это правда, в них много говна, в них много дезы и много всего глупого, потому что это особенность любой одноуровневой сети, когда вы, я не знаю, где-нибудь сидите на заваленке, действительно вам приходит много сорной информации. Но
все это звучало бы гораздо убедительнее, если бы мы не видели, как одним из главных распространителей самой вопиющей дезинформации за последние годы были как раз те, кто претендует на монополию на информации. Мы помним совершенно дикую информационную кампанию вокруг китайского коронавируса, где сначала он был не китайский, и нужно было открывать границы, потом нужно было посадить детей под домашний арест, а потом выяснилось, что это едва ли не навредило. Мы видели дезинформацию вокруг президентства Трампа, то, что мы сегодня подробно обсуждали про досье Стила, мы помним всю ситуацию вокруг ноутбука Хантера Байдена, и эти истории, они накапливаются вот в таком количестве, что, как ты понимаешь, что люди, которые претендуют на авторитет, люди, которые вот все это время пытались заткнуть рот несогласным под предлогом того, что вы распространяете дезинформацию, они виновны едва ли не в самых вопиющих случаях дезинформации из тех, которые произошли за последние там 10 лет.
Они виновны в системной дезинформации, а как раз то, что нам демонстрируют одноуровневые сети, этот самый главный принцип, что не растет розы без сорняков, что если вы хотите иметь доступ к живой, настоящей информации, то у вас по законам человеческой психологии действительно в поле Твиттера, действительно в Телеграме будет много дезы, будет много говна, будет много пропаганды. И это хорошо, потому что, извините, тогда вам надо включать мозги и самому разбираться, где правда. Другого не бывает.
Да, абсолютно согласен. Дисциплина потребления информации. Юлия, спасибо вам большое. Был очень интересный сегодня разговор. Я получила огромное удовольствие. Надеюсь, вы тоже. И всегда рад видеть вас у себя на эфире. Приглашаю всех подписываться на канал Юлии Латыниной. Спасибо, Юлия, большое. Было очень здорово.
Все, кланяюсь. Спасибо.